Везение закончилось, когда вместо неприметной железной дверки перед ней возникла высокая дверь с двумя деревянными створками. По бокам стояли стражники, не рассеянно скучающие, как внизу, а настороженные и злые. «Куда?» Женщина попятилась. «Иди отсюда! Быстро, быстро!» Они отдышались двумя ярусами ниже. Здесь на галерее трепетали цветные флаги, свешиваясь вниз со стены. Если привстать на цыпочки, можно было разглядеть двор замка за стеной. Мальчик, забыв о пережитом страхе, с интересом заглянул в бойницу. «Ого! Ракушник! А на спине у него...» Женщина грызла пальцы. Ее фантазия исчерпалась. В ее мыслях, в мечтах, в видениях, которые она много раз проживала перед сном, замок был прежним, и властелин появлялся сам, выходил из двери, спускался сверху по лестнице. Наяву все случилось не так. Она придумала, как войти в замок, но понятия не имела, что делать потом. Мальчик глазел, прислонившись к бойнице щекой. Она лихорадочно пыталась вспомнить. Есть еще ход наверх. Там, где раньше были портьеры, может быть, и это перестроили, но попытаться. «Что ты тут делаешь, баба?» Женщина содрогнулась. Пара стражников смотрели сверху вниз. Сам вид вооруженного человека не мог напугать ее. Она знала по опыту, что среди свирепых на вид мужчин попадаются добросердечные. «Добрые господа, я служу в замке». «Служила». «Что ты делаешь на галерее?» «В яму охота». Мальчик прижался к ней. Он был уже большой, чтобы цепляться за юбку, но слишком маленький, чтобы без страха смотреть на опоясанных мечами людей, грозящих его матери. «Добрые господа!» Ее голос сорвался. «Мне нужно повидать властелина!»
«Да ты сумасшедшая, что ли?»
«Послушайте, я привела... Этот мальчик — его сын!»
Она ждала чего угодно. «Побоев!» «Насмешек, тюрьмы!»
Но стражники вдруг переглянулись и разом уставились на мальчишку. Тот готов был заплакать, но удержался.
«Передать Брану?» — вполголоса спросил один стражник другого. «Мало ли». «Ты не врешь?» — спросил первый, нависая над женщиной.
Та истово замотала головой. «Нет, клянусь».
«Глянь, он похож», — сказал второй, все еще разглядывая мальчишку. «Смотри».
Мальчик тяжело дышал под их пристальными взглядами. Он был бледный, ускалицей и черноволосый.
«Пошли», — сказал первый.
Не помня себя, почти ничего не видя, она поднялась вслед за ним по бесконечной винтовой лестнице. Они оказались в круглом зале, пустом, с блестящим каменным полом, с темной пастью камина напротив высокого окна.
«Сидите здесь».
Сидеть было не на чем. Женщина и мальчик стояли, обнявшись, слушая далекие звуки замка. Топор, стук, скрип подъемных механизмов, приглушенные голоса, команды. Потом раскрылась дверь. Женщина рванулась навстречу, но... Вошел не властелин.
Вошел старый человек с суровым темно-красным лицом, с рукой на перевязи.
Она смутно вспомнила его. Давным-давно, в ее прошлой жизни, он звался сотником Браном.
Старик перевел взгляд с ее лица на лицо испуганного мальчика. Тот отвернулся, прячась.
Женщина ласково, но твердо оторвала его от себя, заставив посмотреть на старика. Старик пригляделся,
и брови его съехались на переносице. По-прежнему, не говоря ни слова, Старик махнул рукой, приглашая идти за собой. Снова потянулись коридоры. Старик ступил на платформу, дождался, пока на нее взойдут женщина с мальчиком, и дернул за веревку. Ударил колокол. Платформа дрогнула и начала подниматься. Мимо проплывали окна, из которых открывался вид на площадь, потом на поселок, потом на ущелье. Мальчик ничего не видел, уткнувшись лицом в платье матери. Она щурилась, припоминая. Подъемники были в замке и прежде, но таких огромных, быстрых — никогда. Где-то работники крутят ворот или шагают в колесе, их должно быть много. Работа слаженная. Платформа остановилась. Женщина, смертельно уставшая от этого длинного пути, ослабевшая от волнения и страха, шла теперь как в тумане. Мальчик брел, держась за ее руку. Потянуло свежим воздухом. Снова открылся день, они очутились будто в саду. Дрожали на ветру зеленые листья, увивающие решетку балкона. Терпко пахли цветы, и журчала вода. «Здравствуй, Джаль». Она обернулась. Тот, встреча с которым она ждала много лет, стоял с раскрытой книжкой в руках. Его черные глубоко посаженные глаза глядели без удивления, без гнева, без радости. Рядом в кресле сидела женщина и, не обращая внимания на вошедших, перебирала острые осколки в глубокой вазе. На пальце у нее горел бирюзовый камень. «Ты узнал меня», — пробормотала незваная гостья и низко поклонилась. «Еще бы», — сказал властелин каменного замка. «Кто здесь у нас?» Он положил книжку на край стола, подошел к мальчику, взял его за подбородок, развернул лицом к себе. Ребенок, и без того бледный, побледнел еще больше. «Уже большой», — задумчиво сказал властелин. «Что умеешь делать?»
«Пчерки пасти».
«В учение к поварам пойдешь?» И, не дожидаясь ответа, выпустив мальчика, обернулся к Брану. «Сотник, скажи Шлопу, пусть распорядится. На кухне просили мальчишек поварята, вот пусть и учат». Женщина по имени Джаль стояла ни жива, ни мертва. «У тебя есть еще дети?» — спросил властелин.
«Есть. Дочери. Две». Она смотрела, подняв лицо. Стоящий перед ней человек казался страшно, недосягаемо высоким и столь же далеким, хотя был рядом. Казалось, протяни она руку, чтобы коснуться края его плаща, не дотянется. Рука пройдет сквозь пустоту.
«Джаль». Она молчала, сдерживая слезы. «У меня много детей», — сказал он мягко. «И все мальчики, и все похожи на меня. Скоро можно будет устраивать отряд из маленьких одинаковых гекса. Знаешь, я рад, что ты выжила. Я вспоминал тебя. Честно». Женщина, склонившаяся над осколками в чаше, кинула на пришелицу быстрый холодный взгляд. Камень у нее на пальце мягко мерцал. «При кухне ему не дадут пропасть», — властелин усмехнулся. «Но если ты рассчитывала на большее, чем место поваренка, тебе лучше забрать его. Решай сейчас. Или можешь решить позже приехать и увезти его домой в любую минуту. Я пойму».
Женщина вышла, сопровождаемая сотником Браном. Мальчик плелся, опустив голову, и только в дверях обернулся на высокого страшного человека, который, по словам матери, приходился ему отцом. Сомкнулись дверные створки. «Он и впрямь на тебя очень похож», — сказала Яска. «А она кто такая?» «Первая», — сказал Развияр. «Правда?» Он облокотился о решетку балкона, глубоко вздохнул. «Шпионы доносят, в империи опять мятежи на окраинах». «Отлично. Чем больше земель они соберут вместе, тем труднее будет удержать их в узде».